что вы ответили?» «Что мне требуется спросить разрешение у судьи Пурли, потому что я на его машине». «Что произошло потом?» «Я подошел к машине, спросил разрешение у судьи Пурли и получил утвердительный ответ. Затем я вернулся под окно и сообщил об этом мистеру Нортону. Он находился в своем кабинете, но уже немного отошел от окна. Я крикнул ему, что все в порядке, а мистер Грейвс, который предвидел, что судья Пурли согласится, уже спускался по ступенькам с крыльца, чтобы присоединиться к нам. А затем? Я сел на переднее сиденье рядом с судьей Пурли, а мистер Грейвс на заднее, и мы поехали по петляющей дороге, которая показана на плане и карте. А потом в определенном месте мы повернули и поехали назад к дому. Насколько я понял, я не имею права пересказывать то, что говорилось в машине». «Нет, мистер Кринстон». «Ладно». Мы вернулись, снова вошли в дом и обнаружили тело мистера Нортона, которое я уже описывал. Потом мы сообщили в полицию. «Вы можете проводить перекрестный допрос», — неожиданно объявил Клод Драм, повернувшись к Мейсону. Адвокат в течение нескольких секунд с ничего не выражающим лицом разглядывал Артура Кринстона, а затем резким тоном спросил. «Вы тем вечером разговаривали с мистером Нортоном?» «Да, у меня была назначена с ним встреча, я опоздал на несколько минут. Если я все правильно помню, я приехал в 11:12». «О чем вы разговаривали с мистером Нортоном?» Выражение лица Артура Кринстона слегка изменилось. Он сделал гримасу и слегка покачал головой. Это, казалось, был предупредительный жест Мейсона. Клод Драм, который уже вскочил на ноги, чтобы выступить с возражением против заданного вопроса, заметил жест Кринстона, внезапно улыбнулся и сел на место. Артур Кринстон посмотрел на судью Маркхэма. «Отвечайте на вопрос», — потребовал Мейсон. «Вам это только навредит», — выпалил Кринстон. Судья Маркхэм постучал молоточком по столу.
«У вас есть возражение, господин заместитель окружного прокурора?» — спросил он.
Клод Драм, улыбаясь, покачал головой.
«Никаких. Пусть свидетель отвечает на вопрос». «Отвечайте на вопрос», — приказал судья Маркхэм.
Кринстон заерзал в свидетельском кресле.
«Ваша честь, если я перескажу суть нашего разговора с мистером Нортоном, это пойдет совсем не на пользу обвиняемой Фрэнсис Челлайн, и мистер Мейсон знает об этом. Я не понимаю, почему он задал такой вопрос, но...»
Судья Маркхэм снова стукнул молоточком по столу.
«Свидетель должен воздержаться от комментариев», — ледяным тоном заявил он, «и отвечать на задаваемые ему вопросы. Свидетель, конечно, осведомлен, что подобные заявления, сделанные во время слушания, особенно на судебном процессе такого рода, являются неуважением к суду. Господам присяжным следует не обращать внимания на заявления свидетеля, а также ни на какие другие заявления свидетелей, кроме ответов на поставленные вопросы. Мистер Кринстон, вы должны ответить на вопрос адвоката защиты. В противном случае вы будете оштрафованы за неуважение к суду». «Мы говорили о попытке шантажа, мисс Челлайн», — сказал Кринстон тихим голосом.
На лице Клода Драма появилось победное выражение. «О попытке шантажа экономкой, миссис Мейфилд?» — спросил Мейсон. Улыбка сошла с лица Клода Драма. Он вскочил на ноги.
«Ваша честь, я возражаю!» — закричал он. «Это несущественно и не относится к делу. Вопрос является наводящим. Мистер Мейсон прекрасно знает, что миссис Мейфилд является важным свидетелем со стороны обвинения в этом деле и предпринимает попытку дискредитировать ее. При перекрестном допросе разрешаются наводящие вопросы», — заметил судья Маркхэм. «Вы не стали выступать с возражением, когда адвокат защиты спросил свидетеля о сути разговора? А поскольку это перекрестный допрос, я разрешаю вопрос».
Клод Драм медленно опустился на свой стул. Кринстон неуютно заерзал в свидетельском кресле.
«Имя миссис Мейфилд не упоминалось», — наконец сказал он.
«Вы уверены?» — спросил Мейсон.
«Ну, оно могло быть упомянуто, как одна из возможностей».
«Значит, оно было упомянуто, как один из возможных вариантов. Я правильно вас понял?»
«Да, могло».
Мейсон внезапно перевел направление атаки.
«Днем 23 октября мистер Эдвард Нортон получил довольно крупную сумму в тысячедолларовых купюрах. Не так ли, мистер Кринстон?»
«Насколько я знаю, да», — угрюмо ответил тот.
«Вы обеспечили получение денег?»
«Нет, сэр».
«В тот день вы ходили в один из банков, в котором у фирмы Кринстон и Нортон имелся счет?»
«Да».
«В который?»
«Виллерс Траст энд Сейвингс».
«С кем вы там разговаривали?» Внезапно Кринстон изменился в лице.
«Я бы предпочел не отвечать на этот вопрос».
Клод Драм вскочил с места.
«Я возражаю!» — закричал он. «Это несущественно и не относится к делу. Перекрестный допрос ведется неправильно!»
Мейсон лишь улыбнулся в ответ. «Ваша честь», — обратился адвокат защиты к судье. «Могу я выступить с короткой аргументацией?»
«Хорошо», — согласился судья Маркхэм.
При допросе этого свидетеля, выставившей стороной, он заявил, что является здравствующим партнером фирмы Кринстон и Нортон. Я не стал выражать протест, когда был задан этот вопрос, хотя, возможно, для ответа на него требовался вывод свидетеля. Но при перекрестном допросе у меня есть право выяснить у него, какой деятельностью он занимался, как один из партнеров, и причины, на которых основывались его выводы.
«Но не за все время деятельности фирмы», — заметил судья Маркхэм.
«Нет, сэр», — ответил Мейсон. «Именно поэтому я ограничил вопрос временными рамками. 23 октября, днем смерти Нортона». Судья Маркхэм посмотрел на адвоката тяжелым и осторожным взглядом. Мейсон не стал отводить глаз, которые прямо встретили взгляд судьи. Клод Драм вскочил на ноги.
«Дела фирмы, — заявил он, — не имеют никакого отношения к делу».
«Но вы сами квалифицировали свидетеля как члена фирмы», — заметил судья Маркхэм.